Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня вашему вниманию мы представляем очередной звуковой журнал из цикла «История России в персоналиях. Слово о полку Игореве и Ольге, королеве руссов». Княгиня Ольга – жена великого русского князя Игоря Рюриковича, мать Святослава Игоревича, правила Русью с 945 по 960 годы. При рождении девушки дали имя Хельга. Муж назвал ее собственным именем, но женской версией, а при крещении стала называться Елена. Ольга известна тем, что первой из правителей древнерусского государства добровольно приняла христианство. Про княгиню Ольгу сняты десятки фильмов, сериалов. Ее портреты есть в российских художественных галереях. По старинным летописям и найденным мощам ученые постарались воссоздать фотопортрет женщины. В родном Пскове есть мост, набережная и часовня имени Ольги и два ее памятника. Точная дата рождения Ольги не сохранилась, но в степенной книге 17 века говорится, что умерла княгиня 80 лет, а значит, родилась она в конце 9 века. Если верить архангелогородскому летописцу, то девушка вышла замуж, когда ей было всего 10 лет. Историки до сих пор спорят по поводу года рождения княгини, начиная от 893 и заканчивая 928 годом. Официальной версией признан 920, но это примерный год рождения. Древнейшая летопись «Повесть временных лет», описывая биографию княгини Ольги, указывает, что она родилась в деревне Выбуты, Псков. Имена родителей неизвестны, так как они были крестьянами, а не особами знатных кровей. Повесть конца XV века гласит, что Ольга была дочерью вещего Олега, который правил Русью, пока не подрастет Игорь, сын Рюрика. Он же, согласно легендам, и поженил Игоря и Ольгу, но эта версия происхождения княгини не подтверждена. В момент, когда древляне убили мужа Ольги Игоря, их сыну Святославу было всего 3 года. Женщина была вынуждена взять власть в свои руки, пока сын не вырастет. Первое, что сделала княгиня, отомстила древлянам. Они сразу же после убийства Игоря прислали к Ольге сватов, которые уговаривали ее выйти замуж за их князя Мала. Так древляне хотели объединить земли и стать самым большим и могущественным государством того времени. Первых сватов Ольга закопала живыми вместе с ладьей, убедившись, что они понимают, что их смерть страшнее смерти Игоря. Малу же княгиня отправила сообщение, что достойна лучших сватов от сильнейших мужей страны. Князь согласился, и этих сватов женщина закрыла в бане и сожгла живьем, пока они мылись для встречи с ней. Позже княгиня приехала с малочисленной дружиной к древлянам, чтобы по традиции справить тризну на могиле супруга. Во время тризны Ольга опоила древлян и велела солдатам рубить их. В летописях указывается, что древляне тогда потеряли 5000 бойцов. В 946 году княгиня Ольга пошла в открытый бой на землю древлян. Она захватила их столицу и после долгой осады, применив хитрость с помощью птиц, к лапам которых были привязаны зажигательные смеси, сожгла весь город. Часть древлян погибла в сражении, остальные покорились и согласились платить дань Руси. Так как выросший сын Ольги большинство времени проводил в военных походах, власть над страной была в руках княгини. Она провела много реформ, включая создание центров торговли и обмена, которые позволили проще собирать подать. Благодаря княгине на Руси зародилось каменное строительство. Посмотрев на то, как легко горят деревянные крепости древлян, свои дома она решила построить из камня. Первыми каменными зданиями в стране стали городской дворец и загородный дом правительницы. Ольга установила точный размер налогов с каждого княжества, дату их выплаты и периодичность. Назывались они тогда полюдья. Все подвластные Киеву земли были обязаны его платить, и в каждой административной единице государства был назначен княжеский администратор Тиун. В 955 году княгиня решила принять христианство и крестилась. Согласно одним источникам, она крестилась в Константинополе, где ее лично крестил император Константин VII. Во время крещения женщина приняла имя Елена, но в истории по-прежнему больше известна как княгиня Ольга. Она вернулась в Киев с иконами и церковными книгами. Первым делом мать захотела крестить своего единственного сына Святослава, но тот лишь насмехался над теми, кто принимал христианство, но никому не запрещал. За время правления Ольга построила десятки храмов, включая монастырь в родном Пскове. Княгиня лично отправилась на север страны, чтобы крестить всех желающих. Там она уничтожила все языческие символы и ставила христианские. Дружинники с опаской и неприязнью отнеслись к новой религии. Они всячески подчеркивали свою языческую веру, старались убедить князя Святослава в том, что христианство ослабит государство, и его необходимо запретить, но он не хотел перечить матери. Ольга так и не смогла сделать христианство основной религией. Дружинники победили, и княгине пришлось прекратить свои походы, закрывшись в Киеве. Она воспитывала сыновей Святослава в христианской вере, но не решилась крестить, опасаясь гнева сына и возможного убийства внуков. Она тайно держала при себе священника, чтобы не давать повода для новых гонений людей христианской веры. В истории нет точной даты, когда княгиня передала бразды правления государством своему сыну Святославу. Он часто был в военных походах, поэтому, несмотря на официальный титул, страной правила Ольга. Позже княгиня отдала сыну власть на севере страны, а предположительно к 960 году он стал правящим князем всей Руси. Влияние Ольги будет ощущаться во время правления ее внуков Ярополка Святославовича и Владимира Святославовича. Они оба были воспитаны бабушкой, с младенчества привыкли к христианской вере и продолжили становление Руси на путь христианства. Согласно повести временных лет, Вещий Олег женил Ольгу и Игоря, когда те были еще детьми. Также в повести говорится, что свадьба была в 903 году, но, согласно другим источникам, Ольга еще даже не родилась тогда, поэтому точной даты свадьбы нет. Существует легенда, что пара познакомилась на переправе под Псковом, когда девушка была перевозчиком на лодке. Она переоделась в мужскую одежду, это была работа только для мужчин. Игорь заметил молодую красавицу и тут же стал приставать, на что получил отпор. Когда пришло время жениться, он вспомнил ту своенравную девушку и приказал разыскать ее. Если верить летописям, описывающим события тех времен, то князь Игорь погиб в 945 году от рук древлян. Ольга умерла от болезни и старости, а не была убита, как многие правители того времени. В летописях значится, что княгиня умерла в 969 году. В 968 печенеги впервые совершили набег на русские земли, и Святослав отправился на войну. Княгиня Ольга с внуками заперлась в Киеве. Когда сын вернулся с войны, он снял осаду и захотел сразу же уехать из города. Мать остановила его, предупредив, что сильно больна и чувствует приближение собственной смерти. Она оказалась права. Спустя 3 дня после этих слов княгиня Ольга умерла. Ее похоронили по христианским обычаям в земле. В 1007 году внук княгини Владимир I Святославович перенес мощи всех святых, включая останки Ольги, в основанную им церковь Святой Богородицы в Киеве. Официальная канонизация княгини состоялась в середине XIII века. хотя чудеса ее мощам приписывали задолго до этого, почитали как святую и звали Равноапостольной. Образ равноапостольной княгини Ольги воплощен в памятниках, установленных в Новгороде, Москве, Пскове, Киеве, Коростине. О ее жизни в 2000-х годах созданы фильмы и аудиоспектакли. Художественный фильм «Легенда о княгине Ольге», аудиоспектакль «Великая княгиня Ольга», документальный фильм «Княгиня Ольга», документальный исторический фильм «Равноапостольная княгиня Ольга», учебные фильмы «Княгиня Ольга. Первая женщина в русской истории», «Правители Руси. Княгиня Ольга», «История России для чайников. Шестой выпуск. Княгиня Ольга». Посвящены повести и романы. Посвящены также стихи Ольга Игоря Кобзева, Ольга Николая Гумилева. Игорь Рюрикович, великий князь Древней Руси, сын Рюрика, муж княгини Ольги, отец Святослава. Династия Рюриковичей правила государством свыше 700 лет. О событиях, в которых участвовал князь Игорь, сегодня известно только из ряда летописей, порой противоречащих друг другу. Точная дата рождения Игоря неизвестна, и если повесть временных лет, в принципе, умалчивает об этом моменте, то в других летописях год рождения сильно разнится. Наиболее вероятно, что родился он в 875 году. Его отец Рюрик был основателем древнерусского государства, но когда он умер в 879 году, мальчик был слишком мал, чтобы править. Поэтому Игорю был назначен регент, родственник Рюрика, Олег. Он был воином и нередко брал мальчика в военные походы. О матери Игоря информации крайне мало. Только в Иоакимовской летописи указано, что ею была норвежская княжна Ефанда. Историк Татищев считал ее сестрой Олега. Возможно, что у Игоря были и братья, и сестры. Однако в летописях упоминаний об этих людях нет. Но в некоторых источниках упомянуты племянники и двоюродные братья князя. Скорее всего, они не владели землями и полномочиями, а входили в дружину князя. Зачастую его имя упоминается с прилагательным «старый». Есть два варианта происхождения этого прозвища. Так как в династии Рюриковичей был не один Игорь, решили первого из них назвать «старым». И, скорее всего, использовать это стали историки поздних периодов, а не его современники. Другой причиной этого прозвища мог стать тот факт, что к власти князь пришел не по достижении совершеннолетия, а только после смерти Олега. Игорю на тот момент уже было около 37 лет. Вещий Олег оставил Игорю богатое государство, собственным примером показав, как с ним управляться. Но власть принесла немало забот. Как только древляне узнали о смерти Олега, сразу же отказались выплачивать новому правителю дань. Игорь был вынужден собрать дружину и отправиться в их земли. А чтобы им в дальнейшем было неповадно бунтовать против князя, обложил их данью вдвое больше прежней. С тех пор древляне затаили на него сильную обиду. Внутренняя и внешняя политика Игоря Рюриковича имела завоевательный характер. После восстания древлян он решил иначе собирать дань с людей. Ежегодно вместе с дружинниками князь объезжал подвластные ему земли и собирал налог племен, которые там жили. Брал все – муку, зерно, мед, шкуры животных и другое. Теперь это называлось «полюдьем». Но вот люди Игоря вели себя с народом крайне грубо и дерзко. Да и сам князь отличался крутым и вспыльчивым нравом. В 915 году Игорь отправился на помощь Византии, на которую напали болгары. В 920-м он разбил печенегов. Но самыми важными военными походами в жизни князя Игоря становятся его походы на Византию. В 941 году он приплыл в Византию в сопровождении 1000 кораблей. Однако грекам удалось отразить нападение, Они применили на тот момент новое оружие – греческий огонь, смесь нефти и других горючих веществ. С помощью огня они сожгли большинство вражеских кораблей. Игорь был вынужден вернуться домой, но только с одной целью – собрать новое войско для следующего похода на Византию. В этот раз его ждал успех. Князь заключил с византийцами мирный договор, по которому ему была предусмотрена денежная выплата. 33 года стоял Игорь во главе Древней Руси. Годы его правления с 912 по 945. Его родовым знаком был стилизованный пикирующий сокол. Женой Игоря стала псковитянка со сказочным именем Прекраса, которой молодой князь перед заключением союза дал новое имя – Ольга. Почему он так сделал, опять же, вариантов несколько. Либо это был его каприз и демонстрация власти. На момент их бракосочетания молодому человеку было 25 лет, а девушке всего 13. Либо же причина этого поступка крылась намного глубже. В некоторых источниках говорится о том, что Ольга – дочь Олега. А именно Олег и сосватал ее Игорю. Его целью было укрепить влияние на повзрослевшего юношу. Имя Ольга – производное от мужского имени Олег. В историю женщина вошла как Ольга, став великой княгиней и первой правительницей, принявшей христианство. У них родился сын Святослав, ставший через 3 года князем под опекой матери. У Игоря были другие жены, но Ольга всегда оставалась его любимой женщиной. Она была мудрой, к решению вопросов подходила продуманно и взвешенно. Были ли дети в остальных браках у Игоря, в летописях не сообщается. Отдельного внимания заслуживает смерть князя Игоря. В 945 году его дружинники стали жаловаться, что им не хватает денег, что они материально неблагополучны. Воины уговорили правителя отправиться собирать полюдья в древлянские земли. Они брали дань сверхназначенной меры, совершали насилие над жителями. На обратной дороге в Киев во время привала Игорь неожиданно решил вернуться к древлянам за дополнительной данью. Князь отпустил часть войска с уже собранным полюдьем в Киев, а сам с малым числом дружинников отправился назад. Как только древляне услышали о возвращении князя, они решили мирным способом урегулировать ситуацию, но Игорь отказался покидать земли. Поэтому древляне во главе с их правителем, князем Малом, решили восстать против Игоря, так как деятельность его нарушала нормы установленного уклада. Игорь был в меньшинстве. Его дружинников древляне быстро поразили, князя взяли в плен, а вскоре казнили. По данным византийского летописца Льва Диакона, убийство князя было совершено с особой жестокостью. Игоря привязали к верхушкам согнутых деревьев и разорвали тело на части. Князя Игоря похоронили недалеко от города Искоростеня. Княжил Игорь 32 года, не ознаменовав правление ни прогрессивными реформами, ни великими победами. Но в столь неспокойное время сумел сохранить целостность государства. К периоду его правления также относится создание новой славянской азбуки братьями Кириллом и Мефодием, на которую потом были переведены Библия, Евангелие и другие священные книги. На этом мы заканчиваем нашу встречу. Всего доброго!